Окончив дело со шведами, новгородцы отправили обыкновенную ханскую дань к Иоанну. Но великий князь, недовольный ею, требовал с них еще вдвое более серебра, будто бы для узбека. Они ссылались на договорные грамоты и на древние Ярославовы, по коим отечество их свободно от всяких чрезвычайных налогов княжеских. «Чего не бывало от начала мира, того и не будет», — ответствовал народ послам московским. «Князь, целовав святой крест в соблюдении наших уставов, должен исполнить клятву». Прошло несколько времени. Великий князь ждал вестей из Орды. Когда же хан отпустил его сыновей с честью и всех других князей с грозным повелением слушаться московского, тогда Иоанн объявил гнев Новгороду и вывел оттуда своих наместников, думая, подобно Андрею Боголюбскому, что время унизить гордость сего величавого народа и решить вечную прю его вольности со властью княжескую. К счастью новгородцев, он должен был обратить силы свои к иной цели. Хотя мы не видим по летописям, чтобы князья смоленские когда-нибудь ездили в Орду и платили ей дань, но сему причиною то, что повествователи наших государственных деяний, жив в других областях, вообще редко упоминают о Смоленске и его происшествиях. Возможно ли, чтобы княжение, столь малосильное, одно в России спаслось от ига, когда и Новгород, еще отдаленнейший, долженствовал повиноваться царю Копчакскому? В Смоленске господствовал тогда Иоанн Александрович, внук Глебов, с коим Дмитрий, князь Брянский, в 1334 году имел войну. Татары помогали Дмитрию, однако ж ни в чем не успели, и князья, пролив много крови, заключили мир. Вероятно, чтобы хан не участвовал в предприятии Дмитрия, и что сему последнему служила за деньги одна вольница татарская. Но Иоанн Александрович ободрился счастливым опытом своего мужества и, вступив в союз с Гедемином, захотел, кажется, совершенной независимости. По крайней мере, узбек объявил его мятежником, отрядил в Россию могольского воеводу именем Тавлубия и дал в 1340 году повеление всем нашим князьям идти на Смоленск. Владетель рязанский Каратопол выступил с одной стороны, а с другой – сильная рать великокняжеская. Под знаменами московскими шли Константин Васильевич Суздальский, Константин Ростовский, Иоанн Ярославич Юрьевский, князь Иоанн Друдский, выехавший из Витебской области, и Феодор Фоминский, князь Смоленского удела. Не имея особенной склонности к воинским действиям, Иоанн Даниилович остался в столице и вверил начальство двум своим воеводам. Казалось, что соединенные полки моголов и князей российских должны были одним ударом сокрушить державу Смоленскую. Но, подступив к городу, они только взглянули на стены и, не сделав ничего, удалились. Вероятно, что россияне не имели большого усердия истреблять своих братьев и что воевода узбеков, смягченный дарами смолян, взялся умилостивить хана. Сим заключилось достопамятное правление Иоанна Данииловича. Остановленный в важных его намерениях внезапным недугом, он променял княжескую одежду на мантию схимника и кончил жизнь в летах зрелого мужества, указав наследникам путь к единовластию и к величию. Но справедливо хваля Иоанна за сие государственное благодеяние, простим ли ему смерть Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть великокняжескую? Правила нравственности и добродетели святее всех иных и служат основанием истинной политики. Суд истории, единственный для государей, кроме суда небесного, не извиняет и самого счастливого злодейства, ибо от человека зависит только дело, а следствие от Бога. Несмотря на коварство, употребленное Иоанном к погибели опасного совместника, москвитяне славили его благость и, прощаясь с ним в гробе, орошаемом слезами народными, единогласно дали ему имя собрателя земли русской и государя-отца. Ибо сей князь не любил проливать крови в войнах бесполезных, освободил великое княжение от грабителей внешних и внутренних, восстановил безопасность собственную и личную, строго казнил татей и был вообще правосуден. Жители других областей российских, от него независимых, завидовали устройству, тишине Иоанновых, будучи волнуемы злодействами малодушных князей или граждан своевольных. Так в Козельске один из потомков Михаила Черниговского, князь Василий Пантелеймонович, умертвил дядю родного Андрея Мстиславича. Так владетель рязанский Каратопол, возвращаясь из Орды перед Смоленским походом, схватил по дороге родственника своего, Александра Михайловича Пронского, ехавшего к хану с Данию, ограбил его и лишил жизни в нынешней Рязани. Так брянцы вследствие мятежного веча умертвили в 1340 году князя Глеба Святославича в самый великий для россиян праздник в день святого Николая, несмотря на все благоразумные убеждения бывшего там митрополита Феогноста. Отменная набожность, усердие к строению храмов и милосердие к нищим не менее иных добродетелей помогли Иоанну в снискании любви общей. Он всегда носил с собой мешок или калиту, наполненную деньгами для бедных, отчего и прозван калитою. Кроме собора Успенского, им построены еще каменный Архангельский, где стояла его гробница и где с того времени погребали всех князей московских, церковь Иоанна Лествичника на площади Кремлевской и Святого Преображения, древнейшая из существующих ныне и бывшая тогда архимандритией, которую основал еще отец Иоаннов на берегу Москвы-реки при созданной им деревянной церкви святого Даниила. Иоанн же перевел сию обитель к своему дворцу, любил более всех иных, обогатил доходами, кормил, одевал там нищих и в ней постригся пред кончиною. Украшая столицу каменными храмами, он окружил ее в 1339 году дубовыми стенами и возобновил сгоревший в его время Кремник или Кремль, бывший внутреннюю крепостью или по старинному именованию Детинцем. В княжении Иоанна два раза горела Москва, были и другие несчастья. Ужасное наводнение от сильного дождя и голод, названный в летописях рослую рожью. Но подданные, облаготворенные деятельным отеческим правлением Калиты, не смели жаловаться на бедствия случайные и славили его счастливое время. Тишина Иоаннова княжения способствовала обогащению России Северной. Новгород, союзник Ганзы, отправлял в Москву и в другие области работу немецких фабрик. Восток, Греция, Италия, через Кафу и нынешний Азов присылали нам свои товары. Уже купцы не боялись в окрестностях Владимира или Ярославля встретиться с шайками татарских разбойников. Милостивые грамоты узбековы, данные великому князю, служили щитом для путешественников и жителей. Открылись новые способы мены, новые торжища в России. Так в Ярославской области, на устье Малоги, где существовал холопий городок, съезжались купцы немецкие, греческие, итальянские, персидские, и казна в течение летних месяцев собирала множество пошлинного серебра, как уверяет один писатель XVII века. Бесчисленные суда покрывали Волгу, а шатры – прекрасный необозримый луг Моложский, и народ веселился в 70 питейных домах. Сия ярмарка слыла первую в России до самого XVI столетия. Добрая слава Калиты привлекла к нему людей знаменитых. Из Орды выехал в Москву татарский Мурза Чет, названный в крещении Захарией, от коего произошел царь Борис Федорович Годунов. А из Киева вельможа Родион Несторович, предок Квашниных, который был вызван Иоанном еще во время Михаила Тверского и привел с собою 1700 отроков или детей боярских. Летописец рассказывает, что сей Родион, возведенный московским князем на первую степень боярства, возбудил зависть во всех других вельможах. Что один из них, Акинф Гаврилович, не хотев уступить ему старшинства, бежал к Михаилу Тверскому с сыновьями своими, оставив в Челядне или в людской избе новорожденного внука Михаила, прозванного Челяднею. Что усердный Родион спас Иоанна Данииловича в битве с тверетянами под городом Переславлем в 1304 году, зашедший им в тыл и, собственную рукою отрубив голову Акинфу, привез оную на копье к князю. Что Иоанн наградил его половиной волока, а Родион отнял другую у новгородцев, выгнав их наместника, и получил зато от великого князя еще иную волость в окрестностях реки Восходни. Сии обстоятельства прописаны также в челобитной Квашнина, поданной царю Иоанну Васильевичу на Бутурлиных, потомков боярина Акинфа, во время несчастных споров о боярском старейшинстве.